Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, программа «Своя правда» сегодня о минимальном размере оплаты труда. Вот тут, кстати, первые сообщения приходят. Пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию 7373-94,8. Так вот, первое же сообщение. Коммуналка входит в методику расчета минимального размера оплаты труда? Давайте не будем путать. Минимальный размер оплаты труда – это минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум – это то, куда входит коммуналка. Как рассчитывается минимальный размер оплаты труда? Если до этого, до сегодняшнего дня и предыдущие два года его рассчитывали по новой методике, так было заявлено, брали так называемую среднюю зарплату, точнее, медианную зарплату, даже не среднюю зарплату, на это многие обращали внимание, и высчитывали от нее 43%, 42%, извините. Это и было минимальным размером оплаты труда, именно так высчитана минимальная зарплата на 2023 год, 16 242 рубля. И сегодня же вышел указ Путина, который приостанавливает действие этой формулировки. Теперь на 2023-2024 годы будет устанавливаться и исчисляться минимальный размер оплаты труда, исходя из темпа роста минимального размера оплаты труда, превышающего на 3 процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума в целом по России в 2023 и 2024 годах. Итак, все-таки эта цифра в 2023 году уже, насколько я понимаю, посчитана по новой методике. Какая правильная? Как правильно считать минимальный размер оплаты труда? Может быть, вы тоже настаиваете на том, что надо коммуналку зачем-то считать? Еще раз напомню, прожиточный минимум – это немножко другое. Но все-таки, как вам кажется более правильным? Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Там четыре варианта ответа. Исходите из размера медианной зарплаты в размере 42%. То есть, как было в прошлые два года. Второй вариант. Исходите из сложившегося размера, опережающе индексируя с учетом роста прожиточного минимума. Еще раз напомню, в данном случае речь идет о том, чтобы, то есть, прожиточный минимум растет, и вот этот вот темп роста плюс 3%, так будет расти МРОТ в ближайшие два года. Вот так правильно. Третий вариант. Другие какие-то методики нужны. Четвертый вариант, пусть это все решают специалисты. Голосование мы запустили, оно началось через 50 минут почти. Будем подводить итоги. Напомню, это все в телеграм-канале «Радио говорит МСК». 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы начинаем обсуждать. Как, тут был бы еще один, наверное, более уместным вариант для голосования, но я решил его не вносить в сегодняшнее голосование. Вариант, когда, ну, главное, хоть какую бы заставили людей выплачивать эту самую минимальную зарплату. Ну, чтобы не было повторяющихся разговоров о том, что есть еще кое-где у нас порой люди, которые не выплачивают даже этот минимальный размер оплаты труда. Как высчитывать? Пол страны в серой зоне, никто не может точно сказать, какая зарплата средняя, пишет Дамер, 874-й. Ну, как обычно в таких случаях, широкими мазками, да нет, пол страны в серой зоне, это тоже известно. Прожиточный минимум работающего человека, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, это важно. Ну да, конечно. Надо начать с минимальной оплаты за час, одинаковой по всей стране, пишет Дамер. А расскажите, а почему вы решили, что именно так надо? У нас несколько прожиточных минимумов для работающих, неработающих и для депутатов, пишет Григорий, при этом никак не давая понять, что вообще-то это шутка. На самом деле не так. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Знаете, я вам расскажу, такая есть история от налоговой. Налоговая же высчитывает минимальную зарплату, как бы советует нам, предпринимателям, платить ее сотрудникам. Вот, например, мне приходит требование от налоговой и говорит, что мои сотрудники получают официально меньшую зарплату, чем в среднем по отрасли.
Нет, еще раз, давайте мы все-таки не будем тему подменять, мы говорим не
Почему?
Про это.
Я же про среднюю. Ну, то есть они как-то высчитывают зарплату и советуют мне платить минимум 25 тысяч.
Ну вот, а мы говорим не о минимуме, который вам советуют, а минимум, который вы обязаны.
Советуют, то налоговая, она-то о чем говорит? Обязан-то я платить им 15 тысяч.
Ну вот,
а мы как раз... налоговая обращается, говорит, уважаемый, говорит, так и так, не 15 тысяч, а надо платить 25. Это официально.
Ну так еще, это плохо или хорошо, я не понимаю.
Я думаю, что надо минимальную зарплату вообще повышать к реальным каким-то цифрам.
Не, подождите, если мы минимальную... Не-не-не, если мы будем повышать минимальную к реальным, тогда средняя зарплата улетит в космос. Ну и цены, и все остальное.
Ну что делать-то? Да ну хватит.
А, ну давайте, давайте, тогда вы начнете. Вот вы и начнете. Давайте вы и начнете. Хорошо. Какая серая зона? Я за свою трудовую биографию с начала 90-х ни разу в конверте не получал, пишет Эндрю. Ну, значит, вы из второй половины, по теории Даммера, у которого вообще своя теория. Он полагает, что на всей территории Российской Федерации должна быть у всех одинаковая зарплата, иначе вся страна едет в Москву работать за копейки на вахту. Ну, так устроена экономика, что ж поделаешь. Сергей Калашников, заслуженный экономист Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор завкафедры труда и социальной политики РАН ХИКС. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня Путин законом ввел новую систему исчисления минимального размера оплаты труда. Предыдущая, получается, была экспериментальная, и эксперимент признан пока неудачным. Что думаете, как правильнее?
Ну, правильнее сказать, что то, что подписано сегодня в указе президента, это является экспериментальной моделью. По той простой причине, что, в общем-то, такая формула никогда в России не применялась, да и, в общем-то, и в мире она является достаточно экзотической. Предыдущая система была, конечно, более традиционной.
Это вот про 42% от медианы.
Это новое то, что вводится.
Не-не-не, вводится теперь сегодняшним указом новое.
Не, ну здесь ситуация такова. Дело в том, что было три этапа. Первый этап, это когда минимальная заработная плата была приравнена к прожиточному минимуму.
Да.
И критика была, заключалась в том, что прожиточный минимум рассчитывается на человека, а на заработную плату, как правило, живет, ну, как еще с середины 19 века считалось, что зарплата должна обеспечить прожиточный минимум для семьи из трех человек. Муж, жена и ребенок. Но мы тогда критиковали эту формулу, но она была достаточно длинной. До тех пор, пока, начиная где-то с середины, ну, самое первое это было 15-й год, потом 18-й год был критический, когда начали экспериментировать с прожиточным минимумом. Ну, например, до 2018 года вообще минимальная заработная плата отставала от прожиточного минимума. А затем было принято решение, что минимальная заработная плата в 2018 году должна представлять 100% прожиточного минимума и должна быть 42% от средней заработной платы.
Ну, это отдельно я все-таки...
в 2020 году.
Да, 21-й, 22-й так работали, но только не средняя, а медианная тут указано.
А это одно и то же. Медиана – это как раз средняя в нормальном распределении.
Угу.
Я просто говорю средняя зарплата, чтобы людям было понятно.
Так вот, нет, просто люди обычно, когда говоришь средняя, они говорят, нет, давайте медианную, потому что так справедливее.
Это если исходить из того, что у нас ненормальное распределение, ничего подобного.
Так,
заработная плата идет по нормальному распределению, а не по Гауссу.
Так вот, Сергей Вячеславович, сегодняшняя история, когда на 23-24 годы, это новая система, когда устанавливается МРОТ, исходя из темпа роста, превышающего на 3% темпа роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Ну, то есть... Вы совершенно правы, это та новация, которая содержится в указе.
И вот, как правильнее? Так, как было или так, как стало?
А неизвестно. Дело в том, что мы вообще живем в странном мире. Дело в том, что абсолютное большинство мира имеет понимание минимальной почасовой заработной платы. И соответствующим образом придерживается этой минимальной почасовой оплаты. Оплата помесячная – это настолько архаика. Мы никак от нее избавиться не можем по вполне понятным причинам. Поэтому сказать,
давайте,
какая
методика
правильная, невозможно.
Давайте по вполне понятным. По каким?
Ну, дело в том, что ведь неоднократно вносилось предложение о минимальной почасовой оплате труда. Что это такое? Минимальная почасовая оплата труда решает две функции. а именно социальную защиту людей. Люди не могут получать меньше определенного уровня, который позволяет им жить худо-бедно. И второе – стимулирующее. То есть лентяй не получает, а тот, кто работает, получает. А вот сейчас минимальная заработная плата несет только одну функцию, а именно социальной защиты, причем несет она ее очень плохо. 3% от роста на прожиточный минимум – это, конечно, ничего, потому что все упреки остаются по поводу того, что зарплата должна кормить троих, а не одного. Мешает, я могу сказать.
Давайте.
Вносилось много раз, но если ввести почасовую оплату труда, с чем согласны абсолютно все специалисты, то возникнет проблема оплаты бюджетников. И тогда это такое требование к консолидированному бюджету, который наш Минфин совершенно не собирается такую нагрузку нести. Ведь если исходить из почасовой минимальной оплаты, то это приведет к резкому повышению зарплаты всех бюджетников. Библиотекарей, учителей, врачей и так далее по всей шкале.
Но почему нельзя установить небольшую почасовую оплату, чтобы не было такого роста?
Ну вот небольшая она и установлена.
Ну
потому
вот.
Что при почасовой, извините меня, возникнет ситуация, когда люди действительно начнут получать достойную зарплату.
Нет, подождите, еще раз. Если у нас есть с вами месяц работы за 16 тысяч, мы можем установить такую почасовую оплату, при котором в итоге за полный месяц ровно этот мрот и получится.
Да, но тогда по месяцу, а у нас помесячно, как вы знаете, и мрот, и минимальная заработная плата. Оказывается, что минимальная заработная плата ниже прожиточного минимума, если действовать вот в этой логике. А это уже, мягко говоря,
совсем... Но это не принято.
Социально неприемлемо, да.
Хорошо, спасибо. Сергей Калашников, заслуженный экономист Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор и завкафедры труда и социальной политики РАН ХИКС. 95 рублей в час. Мартин уже посчитал, сколько будет. Ну вот и будет 95 рублей в час. Пересчитаем 160 часов, и вот нормально. У нас месяцы же по часам разные, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну да, эта проблема есть, но это не настолько серьезная проблема. Хорошо, установим одну зарплату на всю страну. Это Виталий пишет. Ну, как предлагает слушатель Дамир. И в Москве, и в Тамбове, и в Ельне, к примеру, будет зарплата 50 тысяч в час. А готовы ли москвичи жить только на 50 тысяч? У них ипотека, еда, машины, развлечения. А жители Ельни на 50 тысяч будут довольны, пишет Виталий. Но это даже не так это объясняется. А смогут ли москвичи прожить на 50 тысяч рублей, учитывая, что у них несколько иначе все устроено. Несколько по-разному все стоит. Ну, к примеру, автобус. Ну вот далеко зачем ходить? 7373948. Телефон прямого эфира. Мартин говорит, а праздничные, а выходные? Руслан говорит, а вот у меня почасовая оплата 35 рублей в час. Ну вот видите, я к тому и говорю, что можно же установить такую почасовую оплату, в результате которой бюджетники совершенно не станут больше получать. Кто-то и живет, а кто-то существует, и это в стране с такими природными ресурсами. Слушайте, давайте все-таки еще раз про броневичок. Вот тут Марина уже про позор, вот тут 144-й позор. Давайте это оставим. У нас обсуждение. Есть люди, которые живут на эти деньги. Если вам кажется, что это не жизнь, то оставьте эти оценки себе. 7373948. Потому что должна быть децентрализация, и не может вся страна жить в Москве, пишет Дамир. Ну так вы должны объяснить, как это может работать. А говорить о том, что не должно быть, должна быть децентрализация, легко. В Московской области автобус стоит дороже, чем в Москве, пишет Елена. В Москве тоже довольно дорого стоит автобус. Вы не забывайте, что в Московской области это не внутри городские автобусы, поэтому давайте. А Владимир говорит, ну в Уфе цены на продукты и квартиры такие же, как в Москве, и зарплаты разные. Ну-ка расскажите-ка мне про цены на квартиры в Уфе такие же, как в Москве. Хотелось бы посмотреть. Цены на продукты еще ладно, но вот цены на квартиры хотелось бы посмотреть. 7.3. Главный страх, чтобы учителя не получали достойной зарплаты, пишет Мартин. Но тут же тоже хороший вопрос. А что такое достойная зарплата? С вашей точки зрения, с точки зрения другого человека, на вахте на Дальнем Востоке зарплата больше, чем в Москве, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, но все же не едут на вахту на Дальний Восток. Лас-Вегас, говорит, в Воронеже есть зарплата от 10 до 15 тысяч рублей. Ну вот, собственно, об этом, наверное, идет речь, когда мы говорим о том, что можно по-разному считать минимальный размер оплаты труда, но, может быть, первым делом надо обеспечить, чтобы все получали этот самый минимальный размер оплаты труда. 120 рублей в час помножьте на 14 часов в день. Почему вы берете 8-часовой рабочий день, пишет Дамир. Потому что так по закону. Дамир, вы можете работать 14, вы можете работать 24 часа. Но в государстве такие правила. Причем тут коммуналка, которая рулит по зачем-то у Дмитрия Чернова. Еще раз напомню, это как раз про прожиточный минимум. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. То есть москвич, например, пишет Виталий, он продолжает. Получает 150, и мы срезаем у него 100, и раздаем их кому-то в Ельне как зарплату. Так, что ли, будет работать идея, Дамир? Не знаю, как она будет работать, потому что, еще раз, Дамир бы хотя бы описал, где эта идея работает. Вы спросите, как люди работают, все продуктовые сети работают смены по 14-16 часов. Еще раз, мы не говорим вот это, во-первых, Дамир, все продуктовые сети. Вы прошли все продуктовые сети, вы всех опросили, поэтому давайте не будем. Во-вторых, если люди работают смену 16 часов, они не должны работать в следующий день 14-16 часов. Для этого существует трудовая инспекция и так далее. Ну, слава тебе, Господи, Дамир согласился. Почти, говорит, все. Олег Шейн, вице-президент Конфедерации труда России, член Президиума «Справедливой России». Он с нами на прямой связи. Олег Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, да, у нас тут спор зашел. Люди говорят, что МРОТ все равно же не платит, поэтому какая разница, как на самом деле его рассчитывать? Вот сегодня президент Путин ввел новую систему расчета минимального размера оплаты труда. А есть данные, как много людей в России не получают зарплату уровня МРОТ?
У нас есть данные, сколько людей у нас находится ниже черты бедности. Это по современным оценкам где-то порядка 15 миллионов человек. Что касается до тех людей, кто получает заработную плату ниже, чем МРОТ, таких людей быть по определению не может, потому что это есть нарушение закона. Но на минималке действительно находится приличное количество сотрудников. С точки зрения, как, кстати, и где-то и бюджетного сектора, скажем, в сфере культуры, особенно где люди находятся там на 1/2, 1/4, там 1/8 ставки сельской местности. Значит, так, и, конечно, в частном секторе, где мы говорим, скажем, там, про торговлю, про некоторую часть сферы услуг, особенно в глубинке. Там, конечно, эта заработная плата, она может быть на уровне невысоком.
Так вот этот минимальный размер оплаты труда, который до сегодняшнего дня последние два года считали, исходя из медианной заработной платы в 42% от нее, а с сегодняшнего дня считают, исходя из темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения, добавляя к этому темпу 3%. Как правильнее?
Это хорошая история. История с медианной заработной платой, она была взята из Европы, но при этом весьма своеобразная. То есть для того, чтобы считать минималку от медианной зарплаты, решили сделать отдельную медианную заработную плату. То есть не ту, которая вот есть медианная, где половина людей получает столько, половина меньше.
Ну да.
А, да, значит, если средняя, если медианная заработная плата условно считалась, там, по-моему, 45 тысяч, то для расчета МРОТ считалось почему-то не 45, а 38. Вот то, что сейчас принято решение оторваться от медианы, в том, как бы...
Подождите, я прошу прощения, Олег Васильевич. Просто средняя зарплата-то у нас чуть больше 50, тогда как может быть реальная медианная зарплата 45?
Ну, медиана это же не средняя.
Ну, так она ниже, и она ниже намного.
Ну, медианная заработная плата, естественно, всегда будет ниже, чем средняя. Потому что средняя заработная плата, она учитывает людей... Да, из, что называется, топ-верхушки, да, а медиана – это параметр, по которому половина населения получает чуть меньше, да, половина там меньше, а половина населения получает больше. Поэтому естественно, что медиана заработной платы будет ниже, чем средняя.
Ну, вот данные Сбериндекса 41 тысяча на октябрь 2022 года.
Ну, вот же. А для расчета минималки бралось там не 41 тысяча рублей, а бралось, условно, 35. То есть для расчета минимальной заработной платы бралась не та медианная заработная плата, которую показывает Росстат, а отдельная медианная заработная плата, которую определял Министерство труда Российской Федерации. То есть этот МРОТ и к медиане на самом деле отношения не имел. Так вот, возвращаясь обратно, то, что принято решение сейчас, это хорошее решение. Оно предполагает, что есть некая инфляция, и минимальная заработная плата должна расти быстрее, чем инфляция. Это хорошо, это правильно. Это то, о чем говорили профсоюзы.
Скажите тогда одну вещь. Это уже много наших слушателей повторяют один и тот же вопрос. А кто-нибудь считал по старой формуле и по новой формуле цифры одинаковые или где-то больше, где-то меньше?
Значит, что отвечу. Очевидно, что по новой формуле цифры будут выше. И вот почему. Мы хорошо понимаем, что инфляция растет быстрее, чем средняя заработная плата в стране. Да? И мы фиксируем в текущем году снижение доходов населения на 8%. Это вот данные Росстата. Если бы минимальная заработная плата считалась от медианы, это означает, что она бы по определению отставала от инфляции. То, что минимальную заработную плату предлагают считать от инфляции, более того, с некоторым дополнительным довеском, плюс 3%, это означает, конечно, по новой формуле минималка будет расти быстрее.
Спасибо. Олег Шейн, вице-президент Конфедерации труда России, член Президиума «Справедливой России». Напомню, голосование у нас продолжается. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Две методики мы обсуждаем в прямом эфире. Может быть, вы считаете, что должна быть какая-то другая методика. Вот, например, наш слушатель Дмитрий настаивает, что в этой методике должны быть его 10 тысяч за тепло. Ну, то есть человек должен получать столько, сколько, чтобы было прожить, и вот у него 10 тысяч за тепло заплатить. Неоднократно уже обсуждали, что если у вас слишком много получается жилищно-коммунальных расходов, ну, значит, вы живете в том месте, в котором вы не можете жить, ну, по вашим доходам. Так обычно принято говорить, и тогда надо менять место. У нас это не принято. Другой вопрос. Тогда, может быть, действительно закладывать это в формулу. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Антон, Москва. Я просто хотел обратить внимание на то, что минимальный размер оплаты труда – это же не только про зарплаты и про заработок, но это еще и про социальные выплаты. То есть у нас все выплаты, которые там молодым семьям и так далее, они привязаны к МРОД. И, соответственно…
Все ли они привязаны к МРОД, потому что их развязывали в последнее время?
Не, вот смотрите, вот я про свою ситуацию, да, вот у давайте. Меня была возможность там вот...
Ой, извините, давайте вот что сделаем. Перезвоните нам через 8 минут, прямо сейчас новости. Спасибо.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Понедельник, 19 декабря. Сейчас 17 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Это прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните 7373948. Код города 495. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Ну и, конечно, смотрим, как едет город.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Центр организации дорожного движения Москвы оценивает ситуацию в эти минуты на московских дорогах в 7 баллов. Неделю назад были пятибалльные пробки, год назад пробки в 3 балла. Прогноз загруженности выглядит следующим образом. Ближайшие 2 часа пробки 6 баллов, 4 балла в 20 часов и к 9 вечера двухбалльные пробки. Уникальных автомобилей на московских улицах стало больше. Уже было 2 миллиона 300 тысяч, теперь 2 миллиона 320. Ну и крупных ДТП стало больше. Было одно ДТП, теперь 3.
Говорит Москва. 94,8. Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Мы сегодня спорим о методиках расчета МРОД, в общем, минимального размера оплаты труда. Так вот, Савель Михайлович пишет, минимальная оплата труда для человека, у которого нет навыков и который выполняет примитивную и легкую работу, должно хватать на коммуналку, таблетки и покрывать прожиточный минимум. Но, понимаете, Савель Михайлович, хорошая штука, но, во-первых, коммуналка бывает разная. Вот, например, кто-то из наших слушателей написал, что у него только на тепло уходит 10 тысяч. Означает ли это, что МРОД для него, с учетом того, что у него на тепло уходит 10 тысяч, должна быть какая-то другая величина? Потому что у большинства людей понятно, что на тепло столько денег не уходит. Теперь таблетки. Это тоже разные вещи. Медианная зарплата в регионе 20-25, пишет Руслан. Хотя, еще раз напомню, мы оперируем официальной цифрой, а не той, которую вы, Руслан, считаете необходимым доверять. Так вот, медианная зарплата, об этом, кстати, Олег Шейн у нас говорил, по чьим-то расчетам 35, по чьим-то 38. Вот Сбериндекс, я говорил об этом. Сбериндекс говорит, что это 41 тысяча в среднем по Российской Федерации. Так ли это? Не знаю. У нас в Финляндии рабочий день 8 часов, это нормально, а что больше часов, то плюс 50%, в субботу весь день плюс 50%, в воскресенье плюс 100%. Ну, что-то подобное и так и должно происходить и у нас, но вот, видите, некоторые настаивают, что у нас не такой рабочий день. Еще раз напомню, по закону такой. Другой рабочий день, это, видимо, вы соглашаетесь. У всех тепло по-разному, может, у него 25 градусов температура, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. И это опять, это не предусмотрено. Если у вас 25 градусов температура, так не должно быть. Средняя температура в квартире должна быть другой. Николай 74-й зачем-то присылает нам свою, видимо, заработную плату за ноябрь. И тут 232 часа выработано, 24 дня отработано. И зарплата, правда, несколько выше, чем медианная, под 120 тысяч. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, еще раз здравствуйте, Антон, Московская область. По поводу МРОТа и социальных выплат.
О, да, ты хотел спасибо.
Сказать, что да, вот по поводу сейчас, когда признают малоимущим и доплату для молодых семей с ребенком до 3 лет, вот там четко все привязано к МРОТ. То есть там идет на ребенка двойной МРОТ, и на родителей двойной МРОТ. И там в общей сложности до этого было там 91 тысяча на троих. Если у тебя заработок меньше, то ты, соответственно, получаешь вот эту вот доплату для малоимущих. Вот это вот на собственном примере, то, что точно привязано к МРОТ.
Хорошо, поэтому привязано, но мы-то не о привязке, мы-то говорим о другом, мы-то говорим о том, как это должно высчитываться.
Слушайте, ну я думаю, на самом деле, вот для меня этот диспут, в принципе, нецелесообразен, потому что, ну, самое главное, что что-то меняется, пытаются какие-то применить новые системы для просчетов и так далее, и будем надеяться, что просто он повысится.
Нам остается надеяться, что в результате всех этих сложных вычислений цифра вырастет. Я понял, спасибо. 7373948. Григорий рассказывает, что не только в Финляндии. Я, говорит, в Питере по 12 часов работаю, и дополнительные смены по двойной оплате идут. Виталий спорит по поводу того, как складывать этот самый прожиточный минимум. Я, говорит, пряники тульские люблю, жить без них не могу. Давайте тогда в мой МРОТ будем включать и их. А куда деваться? Ну, если кто-то там на 10 тысяч тепла тратит, ну, значит, тогда да, Виталию надо пряники добавлять. 7373948. МРОТ должна быть в 2 раза выше прожиточного минимума, и гораздо важнее, как рассчитывает этот прожиточный минимум. Лазон продолжает такими рубленными фразами выражаться. Ну, то есть, вот, должна быть и все. А почему не в 3? Ну, правда, интересно. Минимальный, это минимальный размер оплаты труда. Кто вам сказал, что именно в 2 раза? Не 1,75, там, не 2,13, не 3,12, в конце концов. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-то пытается нам с подменного номера звонить. Давайте уже прекратите. 29 раз попробовали, ну, хватит. 7373948. Мы продолжаем, да, и я еще раз напомню, у нас голосование продолжается. Голосование для определения величины МРОТ. Используются разные методики. И сегодня как раз был указ президента Путина, который поменял методики. 2 года было по одной методике, теперь 2 года будет по другой методике. Первый вариант, который был, исходить из размера медианной зарплаты и установить размер 42% от нее. И никакой связи с прожиточным минимумом. Раз. Второй вариант, то, что сегодня установлено на ближайшие 2 года, исходить из размера МРОТ сейчас и опережающе индексировать этот сложившийся размер, учитывая, как растет прожиточный минимум. Третий вариант. Какие-то другие методики нужны. Ну вот, к примеру, помните, мы тут обсуждали, то есть спросить человека, а сколько он, к примеру, на тепло платит. Четвертый вариант. Пусть это специалисты решают, нам не разобраться. Специалист к нам присоединяется. Это экономист, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики Василий Аникин был. Он с нами на прямой связи. Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, 2 варианта расчета МРОТ. Сегодня это вот на повестке дня. То, что было до сегодняшнего дня, то, что введено нынешним указом президента Путина. Или есть какие-то другие методики? В общем, как правильно считать МРОТ?
Я думаю, что та методика, которая новая, это наиболее оптимальный вариант подсчета МРОТ.
А почему?
Потому что она ближе, по сути, к стандарту жизни.
Но смотрите, какая штука. Если это не связано со средней зарплатой, минимальная зарплата рано или поздно может догнать эту среднюю зарплату. Нет такой опасности?
Минимальная зарплата среднюю не сможет догнать, потому что у нас средняя убегает за высокими зарплатами, которые формируются из шпилеобразного распределения доходов. Мы знаем, что в России разрывы в доходах одни из самых высоких в мире, поэтому минимальная зарплата у нас в России никогда не догонит среднюю. Но и ни в одной стране она не догонит среднюю.
А вообще существуют какие-то мировые, ну, не знаю, стандарты, что ли, расчеты минимального размера оплаты труда? Вот там отталкиваются от прожиточного минимума, от медианной зарплаты или от чего-то третьего?
Ну, в идеале необходимо отталкиваться от медианных показателей зарплаты, но мы знаем, что у нас прожиточный минимум и, скажем так, социальные пособия в России, наоборот, привязаны к МРОТ. Поэтому МРОТ для нас является базовым показателем исходным. Поэтому, конечно, когда мы повышаем МРОТ, мы автоматически повышаем и цифры по социальным пособиям.
Так вот, когда считать минимальный размер оплаты труда через медиану в 42%, да, или по-новому, исходя из того, какие темпы роста потребительской корзины, что выгоднее для граждан?
Для граждан выгоднее, на самом деле, если будет считаться минимальный размер оплаты труда, исходя из все же медианных показателей, я согласен, но не 42% от медианы, а хотя бы на уровне вот бедности в развитых странах, то на уровне 60%.
А, то есть...
Это будет более-менее адекватный показатель.
Классическая, да, формула все-таки не 42%, а ближе к 60%.
Это классическая формула относительно бедности в развитых странах. И, в принципе, почему бы ее не принять для МРОТ? Учитывая, что у нас к МРОТ привязаны социальные выплаты.
Угу. Теперь еще одна история. Вот если мы говорим о привязке минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму, а насколько точно просчитывается этот самый прожиточный минимум тогда?
Дело в том, что у нас прожиточный минимум тоже считается по относительному показателю, как вы знаете, и как раз там вот эти 42-43% и есть от медианы. Вот, собственно, новая формула расчета прожиточного минимума.
То есть эти 42% просто из одной формулы расчета МРОТ перешли в новую формулу, просто они там чуть глубже.
Ну да, у нас же как? У нас же раньше бедность считалась по абсолютному показателю, то есть денежный эквивалент потребляемых благ, условно, да? И потребительскую корзину необходимо было постоянно пересматривать. Но вот 2 года назад мы приняли другую логику, это относительный показатель. Единственное, почему-то при этом 42% взяли, а не 60%, как во всех развитых странах.
Спасибо. Василий Аникин, экономист и старший научный сотрудник в Институте социальной политики Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Голосование продолжается. Итак, надо плясать от средней или медианной зарплаты, рассчитывая минимальный размер оплаты труда. Надо плясать от прожиточного минимума, когда вы рассчитываете минимальный размер оплаты труда. Надо как-то по-другому это делать, есть другие методики, вы за них выступаете, это третий вариант. Четвертый вариант вы не знаете. Этим пусть лучше специалисты занимаются. Голосование продолжается у нас, продолжаем обсуждение, 7373948. Все и объяснилось, пишет Дмитрий Чернов. А Ирина по-прежнему, хотя мы тут вот то уже вроде как достаточно четко проговорили, что ничего не могли убрать из потребительской корзины. Но нет, Ирина говорит, все-таки, видимо, убрали оттуда макарошки. Вот новый МРОТ и будет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Добрый вечер. Юрий, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я бы вот эту среднюю заработную плату, медианную, я бы ее привязал еще к потребительской корзине непосредственного региона. Потому что заработные платы...
Не, подождите, еще раз, потребительская корзина – это штука такая, она у каждого своя.
Да, у каждого своя. Поэтому я говорю, что потребительская корзина города Москвы, к примеру, или московского региона в целом, она, естественно, выше. И к ней отталкиваться, привязать ее потребительскую корзину.
Как это может быть, извините, я вот не очень понимаю.
Ну, к примеру, потребительская корзина в месяц на одного жителя города Москвы, среднестатистического, к примеру, там 100 тысяч рублей условно.
Так.
И от нее отталкиваться, уже множить на численность населения, численность, значит, вот эту среднюю заработную плату по городу, по
Москве. Нет, подождите, вот смотрите, то есть мы с вами можем все что угодно придумать, к примеру, требовать, чтобы все платили всем по 150 тысяч рублей в месяц. Но все-таки, на ваш взгляд, минимальный размер оплаты труда, каким его вот сейчас высчитывают, все получают?
Ну, я думаю, как минимум, да.
А.
Про московский регион.
Угу. То есть все, кто пишут о том, что это людям не платят даже столько, это неправда. Я понял. Спасибо. Восьмибалльные пробки в Москве. Кстати, мы следим и за этим. Нам обещают сегодня, это неожиданно для понедельника, если вы не в курсе, имейте в виду. Сегодня понедельник, но сегодня 2 часа восьмибалльных пробок нам обещают. Даже в 7-8 вечера в Москве будут сегодня, по прогнозам, семибалльные пробки. 7-3, 7-3, помогите, пишет Александр. Мы стоим на пересечении энтузиастов МКАД. А я говорил час назад, говорил, пытался помочь. Не надо туда ехать. 7-3, 7-3, 94-8. Если судить по индексу капусты и мяса, практически все едят голубцы. Это можно применить к средней заработной плате, пишет Халдей. Хотя, еще раз, вот сегодня поэтому мы и начали. Это не про среднюю зарплату. Это уже по правильному, посчитанную медианную зарплату речь идет. 7-3, 7-3, 94-8. Дамир говорит, а мне бы 20 платили, чтобы я не работал. Я бы согласен и на 20. Но вот видите, за это пока не платят. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Борис, Москва.
Да, Борис.
Юрий, а вот у меня возник такой вопрос после комментария одного из слушателей. Вот он говорил про детские пособия, да, которые рассчитывают от МРОД.
Угу.
Вот. Ну и там, да, на семью из трех человек, там у него получается там 91 тысяча после при недостижении которой ему идут какие-то доплаты и бонусы. А я не очень понял, чему он радуется, ведь в случае повышения МРОД этот порог увеличится,
конечно,
будет, к примеру, там не 90 тысяч, а 120. Соответственно, если он получал...
Не, он не радовался или не радовался, он просто описывал, что это связано с МРОД.
Ну, то есть я правильно понимаю, да, что этот порог выплаты пособий, он, соответственно, увеличится?
Очевидно, да.
Угу. О, спасибо. Если можно, маленький комментарий по поводу, тоже вас слушатель сейчас говорил о потребительской корзине, привязанной к месту, да? Значит, ну, мне кажется, вот, ну, самый яркий пример, да, там, деревня Гадюкина. Вот. В деревне Гадюкина нет централизованного газа. Вот. И люди топят дровами, которые стоят там на сегодняшний день там, 1,5-2,5 тысячи за куб.
Угу.
Вот. Да, в то же время в Москве у нас там паровое отопление, да, там или водяное, значит, которое там, оно обходится там, ну, для средней статистической квартиры, там, ну, грубо говоря, 3 тысячи рублей, неважно, да, значит, но в месяц.
Угу.
Вот. А не в неделю, да, значит, а куб дров вылетает очень быстро. Вот. В то же время картошку мы в Москве вынуждены покупать на рынке. Да? А в деревне Гадюкино ее можно вырастить на огороде.
Да.
О, то есть, мне кажется, что вот такие элементарные вещи, наверное, статистика вполне в состоянии учесть.
Так нет, подождите, она и учитывает, но это не отрицает, но это не отрицает наличие средних цифр, о которых мы говорим. Василий говорит, потребительская корзина в Якутске или на Камчатке еще выше, чем в Москве, и как тогда? Это вы к чему? И как тогда? Ну, там и люди и получают больше. Детские пособия очень часто отказ за отказом, постоянно каким-то причинам. Лично год уже бьемся. Алексей, если бы вы... ну, смотрите, так не бывает. Постоянно какие-то причины. Ну, значит, там конкретные причины, которые так или иначе либо надо оспаривать, либо невозможно оспорить, потому что это объективная реальность. Когда вы пишете по постоянно каким-то причинам, складывается впечатление, что вы даже не знаете, почему. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. 558-й из любых подобного рода. Людям надо плясать от счастья. Обязательно люди должны либо рыдать, либо плясать от счастья. Среднего не бывает у вас, 558-й? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Ну, хотелось бы услышать, какова реально минимальная зарплата. Просто, ну, наверное, любой банк располагает этой информацией, скажем, средняя зарплата нижних 10%. Вот просто это.
То есть, подождите. То есть до этого, когда мы говорили, нет, да, давай нам медианную, теперь дали медианную, мы говорим, нет, нам тоже это не подойдет. Нам надо...
Если минимальная, это же ее же не надо считать. Ее же просто можно, ну как, она просто есть. Вот как данность, вот какая сейчас условно, средняя зарплата нижних 10%. Вот какая она? Вот кто-нибудь может ответить на вопрос?
Ну, то есть, мы нашли вопрос, на который мы не знаем ответа. Хорошо, ну, поищите, когда найдете, расскажете, интересно. Халдей пишет, я работаю такелажником на судоремонтном заводе. ЗП от МРОТ до 20-25 тысяч. Мало при такой суровой работе. А есть, помимо МРОТ, некая прожиточная корзина. А она-то в каждом регионе разная. Почему правительство не отталкивается от нее в расчете заработных плат? Еще раз, есть минимальная зарплата, которая, вот видите теперь, связана с потребительской корзиной, начиная с сегодняшнего дня. Причем будет расти под опережающими темпами, плюс 3%. Минимальная потребительская корзина. Прожиточный минимум, вот об этом не забывайте. Прожиточная корзина – это слишком субъективная история. Ну, так говорят специалисты. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Дмитрий говорит, я бы позвонил, но боюсь. Нет, бояться. Надо звонить. 7373948. Ну, начинается вот это вот. Знаю, как, сын моей... Как? Сын маминой подруги, да? Вот так же у Владимира. Знаю женщину за 130. Она неофициально устроена. Алименты имеет свой автомобиль. На картах не держит денег. Получает как малоимущие. Наверняка есть люди, которые получают как малоимущие. Это повод, чтобы отменить другим? Владимир, вы к чему это? А какие 16? В Москве у всех 150 тысяч. 627-й. То есть у кого, кто сейчас будет говорить про 16, я всем буду говорить к 627-му. Всем известно. Средняя зарплата в Москве 150. А, нет, даже не... А, ну, средняя, потому что каждый. Но нет, Василий говорит, ставка младшего научного сотрудника 15 тысяч. Что такое ставка? Значит, это все-таки не окончательная заработная плата, как я понимаю. А почему мы всегда думаем, что мешок картошки надо выращивать? Я считаю, что нужно зарабатывать на мешок картошки и его купить, пишет мастер. Да, пожалуйста. Мы же говорили просто о том, что у разных людей разные истории. Ну, например, в Москве говорили в этом конкретном примере. Получается, что отопление выходит дешевле, но зато за картошку приходится платить. 7373948. Слушай, нет, не получается. 7373948. Получится, да. Слушаем.
Здравствуйте.
Здрасте.
Владимир, Москва. Вот по поводу прожиточный минимум. У нас малоимущая семья, двое детей высчитывались. Мы получаем дотации, но получается, если у вас на 1 рубль буквально больше, то вы уже не являетесь малоимущей семьей. Это же тоже несправедливо.
Ну а как, подождите, а у вас есть какие-то другие предложения? Ну то есть у вас больше, чем положено?
На 1 рубль.
Да хоть на 1.50 рубль.
Ну, все равно...
Нет, ну а как... Нет, подождите. А как должно быть? Как со скоростью, что ли? То есть можно 60, но до 80 не счетово.
Я понял. Скажите, пожалуйста, вот минимально вы заходите в магазин, и какую вот сумму вы минимум можете потратить? Ну,
слушайте, вот давайте...
Это рублей 300, наверное, выходит.
Нет, ну еще раз. Нет, подождите. Ну что такое 300? Вот мы говорим сейчас, есть закон. Как вы себе представляете написать этот закон? Вот чтобы не было проблемы этого лишнего рубля.
Блин, ну, честное слово, вот в этом плане я не могу вам сказать.
Нет, но... ну, понимаете, как бы есть проблема, но как иначе это сделать, непонятно. 7-3, только как скорость, первое, что приходит на ум. То есть ты должен иметь денег до 15 тысяч, но можешь иметь до 17. Это типа еще да, сохраняет у тебя возможность. Но тут же придут люди, у которых будет 17 тысяч 1 рубль. Они будут говорить, подождите, ну тут тоже лишний рубль, это несправедливо. И так без конца. 7373948. Величина дотации должна зависеть от зарплаты линейно, пишет Семен Иванович, а не на тупо на рубль превышение и привет. Но это как? И вы тогда опишите, как это будет работать. А главное, вы же потом должны будете предположить вариант, при котором все равно превышение будет. Где вы пробки в Москве нашли? Вдоль и поперек проехал. Кружок Помкат, наверное, все свободно, пишет 398-й. Смотрю на разные, соответственно, карты пробок и не вижу, где та Москва, по которой вы 398-й сейчас накручиваете эти круги. Можно попросить депримировать каждый месяц на соточку, пишет Савелий Михайлович. Ну да, тогда, наверное, доходы будут не так хороши. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжается голосование. Василий рассказывает. Разработка приложений для смартфона, для интернет-магазина. 280 с премиями 340 тысяч рублей. Ну, то есть, зачем, собственно, обсуждать эти дотации в 15, когда можно разрабатывать приложение для смартфона? Тоже подход, но не каждый, не каждый может написать приложение для смартфона. Ну, мне так кажется. Руслан Николаевич говорит, он по МКАД, говорит, 398-й, не сегодня, видимо, ездил. Но он-то пишет, что сегодня ездил. Не верить, что ли? 7373948. Через минуту будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Мы задали вопрос. Есть разные варианты расчета МРОТ. Вот видите, как много мы спорили по этому поводу. Кто-то говорил о том, что ну, надо учитывать расходы человека. Тут же возникает вопрос, что расходы разные. Непонятно, как это устанавливать. Кто-то говорил о том, что нужно при этом... Что такое? Ползет? Нет, не понимаю. Кто-то говорил о том, что нужно, как раньше было, про 42%. Только вот помните, Василий Аникин был у нас в эфире, он говорил, что 42-42, но вообще-то там, где используют эту формулу, не 42% от медианной зарплаты, а 60%. Еще один звонок, и давайте будем заканчивать, подводить итоги. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хотел сказать таким образом. Минимальный размер труда, оплата, это одна величина, а социальное пособие это вторая величина. Социальное пособие в зависимости от продуктовой там корзины, от потребности. А минимальный размер труда это чтобы работодатели налоги платили и пенсии, соответственно, были.
Ну а кто-то спорит с этим?
Нет, ну просто вы говорите.
Просто это надо подчеркнуть еще один раз, я понял. Спасибо. Итак, мы спросили. Мы задали вопрос, учитывая сегодняшний указ президента Путина о том, что величина МРОТ будет теперь считаться по-другому. Предыдущие два года она считалась от медианной заработной платы, а в ближайшие два года ее начнут считать от прожиточного минимума, причем опережающими темпами. Вот мы поставили старую формулу, новую формулу, предложили вариант, нужны другие методики, и вариант, пусть это решают специалисты. 39% -то редко бывает у нас такое, но сегодня 39% выбрали именно этот вариант. Пусть специалисты и решают, как нам платить МРОТ. И еще 23% говорят, нет, надо как-то по-другому считать. 22% говорят, надо было по старой схеме считать, 42% от медианной, и 16% говорят, надо, как сейчас принято, исходить из сложившегося размера, опережающе индексируя с учетом прожиточного минимума. В следующем часе Роман Бабаян.